В этом году были две такие круглые даты, какие-то важные события, и вы могли слышать об этом, потому что некоторые церкви даже посвящали этим датам богослужения. У нас в Братстве проходили даже некоторые конференции, семинары. Одна из дат – это 500 лет книгопечатания. Франциск Рена перевел часть Библии, книгу «Псалтирь» на белорусский язык. Это очень важное событие в истории, именно в истории нашей страны. И вторая важная дата. В этом году исполняется 500 лет реформации. Реформация, которая началась в XVI веке. Мы знаем имя реформатора — Мартин Лютер. И вот в этом году также исполняется 500 лет. И многие церкви проводили даже специальные собрания. Я знаю, что брестские церкви проводили даже семинары, посвященные реформации. Молодежная конференция «Разум» была посвящена, опять же, вот именно этим событиям. И в лагере даже летом, когда мы были, и вот у нас общение среди взрослых, мы также посвящали именно этой теме реформации, в чем суть истории, урока. И поэтому мы решили вот ближайшие два месяца, сентябрь, октябрь, посвятить именно основным доктринам реформации, чтобы еще раз посмотреть на то, почему это было актуально тогда и почему это продолжает быть актуальным сегодня. Не для того, чтобы немного знать историю, чтобы, знаете, как быть такими, грамотными людьми, которые изучают историю, что-то знают из истории. Нет, не для этого. На мой взгляд, главным достижением реформации было то, что реформаторы хотели вернуть людей назад к Евангелию. Они возвращали людей к Слову Божьему, но Слово Божье в конечном итоге должно было реформировать не просто разум человека, а сердце. Жизнь должна была измениться именно под воздействием Евангелия. И вот в этом и есть главное достижение реформации. А в чем урок сегодня? Для нашей, для современной церкви. И сегодня моя проповедь, она так и будет называться «Урок из истории». Я хотел бы обратиться к истории и из этой истории извлечь один урок сегодня для современной церкви. Давайте посмотрим первые стихи, которые я хотел бы вместе с вами прочитать. Они находятся в Ветхом Завете, в такой книге, которая называется «Книга Иисуса Навина». «Книга Иисуса Навина». Какие события описывает эта книга? Закончился период, когда Божий народ бродил по пустыне с Моисеем, и вот они входят в ту землю, которую Бог им обещал. Моисей уже умер, и Бог дает нового лидера, которого зовут Иисус Навин. В землю, в которую они вошли, для того, чтобы расселиться, ее нужно было еще завоевать. Потому что в этой земле жили различные языческие народы, которые были идолопоклонниками, развращенными. И вот это было очень трудное время, когда нужно было довериться Богу во всем, нужно было завоевать эту землю. И вот когда земля была завоевана, это самые уже последние слова, последняя глава этой книги, когда Иисус Навин, он собирает весь народ. Весь Божий народ, и он обращается к ним с речью. И многие знают известные слова самого Иисуса Навина, когда он сказал: «Я и дом мой, мы будем служить Богу». И после этого он обращается к народу и говорит: «Выбор за вами. Я свой выбор сделал. Я и моя семья, мы будем посвящены Богу. Принимайте решение». И представьте, как Иисусу Навину, наверное, было радостно услышать, когда весь народ, весь, не просто какая-то группа, а весь народ ответили тем же, своим посвящением. Вот что они ответили. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живущих в всей земле. Поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». И эта книга, она заканчивается на очень оптимистичной ноте. Если бы вы, например, читали ее вечером перед сном, и вот закончили чтение этой книги, последнюю главу, вы бы, так, наверное, с радостным сердцем закрыли бы Библию и пошли бы спать. Все хорошо. На самом деле, все хорошо. В жизни израильского народа народ сказал, что они тоже будут посвящены Богу. Поэтому книга заканчивается на очень хорошей ноте. Но следующая книга, которая идет за книгой Иисуса Навина, называется «Книга Судей». И вот «Книга Судей» – это новая страница в истории израильского народа. Новая глава, новая страница. И вот уже «Книга Судей» начинается не так радостно, как книга, как заканчивается книга Иисуса Навина. И «Книга Судей» показывает Божий народ, который не послушен Богу, который движется навстречу к своей беде. И уже в первой главе книги Судей есть такое семикратное обличение Бога, когда Бог говорит: «И не изгнали, не изгнали, не изгнали». Бог повелел изгнать все остальные народы с этой земли, потому что Бог видел, что выживание Божьего народа было, во многом от этого зависело, потому что те народы, которые окружали, были крайне извращенными. И для того, чтобы сохранить веру, Бог видел, что на тот момент нужно было полностью изгнать. Но вот уже второе поколение, которое выросло после Иисуса Навина, после этого поколения, они были не такими преданными, как их отцы, они были не такими посвященными Богу, как их родители, и они были более склонны, терпимы ко греху, к различным компромиссам, и поэтому мы видим, как Божий народ встал, по сути, на вот этот путь отступничества, когда они не повиновались Богу и двигались к своей беде. И вообще книга Судей, она имеет такую, ну, цикличную картину, то есть она очень похожа. Народ отступает от Бога. Бог посылает врагов. В стесненных обстоятельствах люди вопиют к Богу, каются, Бог посылает судью, который начинает производить реформы, и народ возвращается к Богу. И через 40 лет происходит все снова. И вот вся книга Иисуса Навина, она говорит, примерно вот 40 лет, время одного поколения, когда какой-то лидер производит реформы, народ следует за Богом, и потом медленно, постепенно все происходит то же самое. Посмотрите несколько стихов из книги Судей. Книга Судей, 2 глава, вот 7 стих, из 10 по 12. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин», что тогда произошло, посмотрите с 10 стиха. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам». Посмотрите, ушло одно поколение, поколение Иисуса Навина, пришло новое поколение, молодое поколение. И вот это новое поколение были уже не такими посвященными Богу, как то поколение. Для них уже был Бог, Бог их отцов, но это уже не был их Богом. И мы видим, как уже во втором и в третьем поколении люди все больше и больше отходят от Бога, и в конечном итоге они начинают служить иным богам и оставляют Бога. В чем урок истории? Ведь Новый Завет, послание к римлянам, Павел говорит такие слова. «Все, что написано, было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И вы знаете, что 2/3 Библии – это Ветхий Завет. И сегодня очень многие даже пренебрегают этой частью Библии, Ветхий Завет. Ну, это история, это уже все в прошлом. Но Павел говорит, что все, что было написано до этого, написано в наставлении нам, сегодня, современной церкви, чтобы мы из этого могли извлечь уроки. Какой же урок можно извлечь из этой истории? И урок книги Судей говорит о том, что в каждом поколении есть склонность к отступничеству. В каждом поколении есть склонность к отступничеству. И поэтому, если каждое поколение снова и снова не возвращается к Евангелию, к основам Евангелия, не учится жить по Евангелию, то у нас есть склонность встать вот на этот путь отступничества. Как могло такое произойти? Ведь в истории израильский народ никогда вот так вот прямо не отрекался от Бога. Это всегда происходило постепенно. Поэтому книга Иисуса Навина и книга Судей говорит о том, что отступничество всегда это процесс медленный, постепенный и часто незаметный. Как, например, мы вот не замечаем, как движется часовая стрелка на часах. Вот если бы вы даже смотрели во время богослужения на часы, и то, я думаю, чтобы вы вот не уловили этот момент, как медленно она передвигается. И точно так происходит с отступлением от Бога. Это часто процесс очень постепенный, медленный, и поэтому не всегда его замечают. Второе поколение, которое пришло после Иисуса Навина, их любовь к Богу была не такой сильной, как у того поколения. Их ревность была не такой сильной. Они были склонны, может быть, не ко грехам, но лишь к компромиссам, лишь терпимы к каким-то грехам. И постепенно, постепенно во втором поколении они пришли к полному отступничеству. И я хотел бы привести еще один пример, тоже из истории, но уже из Нового Завета. Книга Откровений, последняя книга Библии, она начинается с того, что Иоанн пишет послание семи церквям, которые находились в Малой Азии. Это были реально существующие церкви. Эти церкви возникли в результате миссионерской деятельности апостола Павла. И вот уже в старости апостол Иоанн пишет послание этим церквям. Гонения, чтобы утешить эти церкви. Из апостолов уже в живых никого нету. Только один Иоанн. С момента того, как образовались эти церкви, и Иоанн писал эти послания, прошло примерно 30-40 лет. Вот примерно столько времени, сколько, например, проходило в книге Судей, вот это время одного поколения, 40 лет. Иоанн был свидетелем того, как эти церкви зародились, как они росли, как они жили, и вот прошло 40 лет. И он пишет наставление всем этим семи церквям. И если вы читали книгу Откровения, это наставление, то в каждой из этих церквей происходили изменения. За 40 лет там произошли изменения. И все изменения произошли не к лучшему. Все изменения произошли не к лучшему. В каждой церкви Иисус видел что-то хорошее, что было в этой церкви. И тем не менее он указывал на такие вещи и призывал каждую церковь измениться, что в каждой церкви нужно было произвести реформы, потому что за 40 лет изменения произошли не в лучшую сторону. Давайте посмотрим, какие изменения произошли в каждой из этих семи церквей. Первая церковь – церковь в Эфесе. Давайте откроем книгу Откровения, можете смотреть на слайды. Ну, я прощу, да. Первое послание, которое Иисус через апостола Иоанна пишет церкви в Эфесе. Смотрите. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение». И для имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вот кажется, что на первый взгляд, что эта церковь образцовая. Не правда ли? Посмотрите, сколько в ней хорошего. В этой церкви правильное богословие, правильное учение. Возможно, там были хорошие проповедники, которые учили правильно, верно. Эта церковь была активная. Посмотрите, много трудились. Очень активная церковь. Возможно, на собраниях говорили свидетельства, там что-то сделали, туда поехали, там кому-то помогли. Очень активная церковь. Посмотрите, в этой церкви лжеучение не могло никак проникнуть. Они обличали лжеучителей, они стояли на страже. Никакая ересь не могла туда проникнуть. Посмотрите, эта церковь очень много пострадала. Пострадала именно за имя Иисуса Христа. Вот кажется, образцовая церковь. Но Иисус нашел в ней что-то такое, такую проблему, которую сама церковь не видела. И эта проблема в глазах Бога была довольно-таки такой серьезной. Это ослабление любви к самому Иисусу Христу. То есть прошло время, 30-40 лет, и верующие в этой церкви стали любить Иисуса Христа меньше, чем это было в самом начале. Вы знаете, и очень часто, например, серьезные проблемы духовные, да, мы сразу не видим, потому что это всегда происходит незаметно. Вот вспомните момент, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. По-моему, 30-километровая зона была зона, когда людей эвакуировали, людям говорили, что нужно все, уезжать, переезжать. И ведь многие люди ж не хотели переезжать. Знаете, когда людям говорили, нужно уезжать, многие люди не хотели уезжать. И причина? Потому что, ну, а как эту радиацию ощутить? Как ее увидеть? И мы знаем, что последствия радиации, они там будут не сразу, а через какое-то время, через годы. И поэтому многие люди не видели серьезность проблемы. Они говорят, а чего уезжать? Все вроде нормально, все продолжается. И точно так здесь Христос увидел проблему, которая еще была не видна в церкви, но для Него она была уже видна. И это, ну, охлаждение любви к Богу, это главный ключевой фактор вот всей нашей последующей жизни. Потому что причина движения к отступничеству начинается именно в этой проблеме, когда у верующего человека охладевает любовь к Богу. Вспомните, когда к Иисусу пришел законник и спросил, какая наиважнейшая заповедь в законе. Что сказал Христос? «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью и ближнего, как самого себя». Любовь к Богу, возрастающая любовь к Богу – это сердце нашей христианской жизни. И как это фундамент, на котором строятся все наши отношения, поверьте. Потому что насколько мы будем посвящены нашему служению или весь наш мотиватор всей нашей христианской жизни зависит от нашей возрастающей любви к Богу. Наши отношения с другими людьми, они также зависят от того, какие будут наши отношения с Богом. Причина, по которой, например, семья оставляет церковь и при этом бьет себя в грудь, что Бог в нашем сердце, в нашей душе. Главная причина – охлаждение любви к Богу. Причина, по которой девушка-христианка выходит замуж за неверующего человека – это охлаждение любви к Богу. Причина, по которой верующий человек снова впадает в старые грехи – это охлаждение любви к Богу. Это фундамент, это ключевой фактор. И поэтому, когда Иисус встретился с Петром, Он задал ему основополагающий вопрос. «Петр, любишь ли ты меня?» Он не спросил Петра знания Ветхого Завета, знания греческого, арамейского языка. Он задал основополагающий вопрос – прежде чем сказать Петру, чтобы он пас овец. Петр, скажи, ты любишь меня или нет? Это ключевой фактор наших отношений с Богом. Это главная проблема, которую Христос увидел в этой церкви, и церковь еще не видела. Поверьте, можно читать Библию, продолжать читать Библию, и уже не видеть там Христа. Можно продолжать молиться по привычке, но молитва уже не приближает нас ко Христу. Можно быть очень занятым христианским работником, быть в служении, но если невозрастающая любовь к Богу мотивирует вас, вот, например, хор, каждую неделю на спевке, там, два раза в неделю, это очень серьезный труд. Это у каждого свои проблемы, семьи, дома. Если при этом вы не возрастаете в любви к Богу, то это служение может превратиться для вас в каторгу. Просто в каторгу или в привычку. Это главный фактор всей нашей движущей жизни. И вот Христос заметил эту проблему в церкви. Скажите, если человек охладел своей любви к Богу, какой будет следующий шаг в его жизни? Как вам кажется? Просто так. Риторический вопрос, подумайте каждый из вас. Посмотрите на вторую церковь. что Христос нашел во второй церкви. Да? Давайте посмотрим дальше. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Интересно, что вот эти обличения к семи церквям, они выстроены Богом по такому принципу, что вы можете заметить, что они выстроены по принципу прогрессирующего отступления от Бога. Вот каждая новая проблема, она вытекает из предыдущей проблемы. Эта проблема послужила новой проблеме. Новая проблема послужит еще больше новой проблеме. Как только человек охладевает в любви к Богу, он начинает любить грех. Сердце не бывает нейтрально. Святое место пусто не бывает. Если мы не отдаем своей любви к Богу, то мы выберем других идолов, которых мы будем любить. И поэтому человек снова начинает возвращаться к этому миру. Когда Павел говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть мир хочет навязать свои стандарты, да, свои формы, свои принципы. И Павел говорит: «Боритесь против этого». Боритесь против этих мирских стандартов. Но если человек охладел к Богу, он начинает снова сообразовываться с этим миром. У него ценности начинают формироваться, как в этом мире. У него поведение начинает формироваться такое, как в этом мире. Он тянет мир в свое сердце, в свою жизнь. И даже если, представьте, таких людей много, то они даже захотят, чтобы и церковь выглядела по-мирски, потому что они терпимы ко греху, потому что любовь к Богу охладела в их жизни. Мы были вот летом на конференции в Латвии, и один день мы были на экскурсии в Риге. Мы ходили по старой Риге, и одна женщина, сестра вот с Риги, она поехала с нами, чтобы показать нам Ригу. И вот мы подошли, я не помню, кто был тогда рядом со мной или нет, она показала на одно архитектурное здание, такое в стиле лютеранской церкви, и говорит: вот это церковь для гомосексуалистов. Христианская церковь, где собираются гомосексуалисты. Я стоял, смотрел и говорю: не понимаю, как это может быть? И мы понимаем, что не сразу же они к этому пришли. И если мы посмотрим, как формировалось мнение людей, например, относительно гомосексуализма. Даже мир признавал библейскую позицию, что это грех. Но потом пришло время, когда мир сказал, что это не грех, а это болезнь. Это была первая точка, первый шаг. Потом в Европе сказали, что нет, это не болезнь даже, а это неизлечимая болезнь. Просто их нужно принять такими, какими они есть, потому что эта болезнь неизлечимая. Но мир же не остановился в своем мировоззрении. И теперь в Европе даже так не признают. Теперь в Европе признают, что это альтернатива другого образа жизни. И я в Латвии говорил на конференции, вы знаете, когда вот они вошли в Евросоюз, я не удивлюсь, если через 3-4 года пастырь вашей церкви скажет, что гомосексуализм – это грех, и его посадят в тюрьму за нарушение прав человека. Это процесс постепенный. И вот история, книга Судей, обращение к семи церквям говорят, не сразу это происходит. Это происходит медленно и постепенно. Первый шаг, который увидел Христос в церкви, которая казалась образцовой – охлаждение любви к самому Богу. Во второй церкви он увидел новую проблему. Терпимость ко греху. И так происходит всегда. Если любовь к Богу охладевает, человек начинает любить грех. Если человек начинает любить грех, ему нужно каким-то образом оправдать свой образ жизни, свое поведение, и он становится терпимым ко греху. Мы не знаем точно, в чем суть, например, учения Николаитов, которое там было. Но мы, например, знаем, что Николаиты и учение Николаитов, они попустительствовали греху, то есть пропагандировали то, что на дух не влияет то, как живет твое тело. Мы знаем, во всяком случае, главную ересь с которой боролись в 1-2 веке, эта ересь называлась гностицизм. Когда говорили «дух добр», а как живет тело, это не важно. Поэтому если тело грешит, это совершенно не влияет на ваш дух. Но во всяком случае, это учение говорило о том, что грешить можно, это нормально, это никак не влияет на вашу веру. И посмотрите, третий шаг. Что же происходит дальше? Когда одна проблема приводит к другой, эта проблема приводит к третьей проблеме. Потому что человек как бы движется по наклонной. Если он не движется к Богу, то он будет двигаться от Бога. Посмотрите, в чем обличает Христос третью церковь, еще одну церковь. Да? Откровение 2 глава, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Скорее всего, что женщина, которая была в этой церкви, скорее всего, что ее звали по-другому. Но Иисус отождествил ее с одним библейским персонажем в Ветхом Завете – Изавель. Если вы вот найдете эти главы, почитаете, то увидите, сколько зла она принесла Божьему народу. Она была женой одного из нечестивых царей Ахава. И в этой женщине сочетались несколько качеств. Это злое сердце, и она была очень влиятельной. И соединение этих двух качеств привело просто к разрушительным последствиям. То, сколько бед она причинила Божьему народу. И поэтому Иисус отождествил, скорее всего, что эту женщину с той, потому что она действовала, может быть, такими же методами, такие же цели, такое же лжеучение. И посмотрите, в чем он обличает церковь. Что они никак к этому, никак на это не реагируют. То есть, по сути, в церкви есть лжеучителя, которые разрушают церковь, и церковь к этому относится терпимо, никак к этому не реагирует на это. Почему? Когда человек охладевает в любви к Богу, человек теряет интерес к Божьему Слову. Почему, например, многие люди не читают Библию? И ответ простой. Они не любят Бога. Чем больше человек любит Бога, тем больше ему хочется знать этого Бога. Если любовь к Богу охладевает, у человека охладеет интерес к Божьему Слову. Если человек не знает Божьего Слова, не знает истину, то его сердце открыто для различного рода лжеучений. Он похож, знаете, на маленького ребенка, который все тянет в рот, потому что он не разбирается, он не знает, что хорошо, что плохо, что принесет вред, что не принесет вред. Люди не знают истину. Когда люди не знают истину, им можно говорить все, что угодно. При этом, подтверждая какое-то свое учение местами Писания, люди не разбираются. Они младенцы, которые ветром колеблющиеся, потому что они не укоренены в этой истине. Я, может быть, несколько таких примеров приведу, таких свидетельств, которые я лично видел. Однажды я видел, ну, это давно было, может, лет 7 или 8, но видел, как у нас в церкви одна сестра давала другой книгу. Книга называется «Хижина». И она с таким восторгом говорила: «Такая книга, она изменила мою жизнь, почитай эту книгу». Ну, те, кто читал эту книгу, во-первых, хочу сказать, что там, ну, такие фундаментальные ереси. Во-первых, эта книга, автор этой книги считает, что Библия не является авторитетом в духовных вопросах. Там есть противоречие с пониманием Троицы, потому что там этой женщине является Бог в лице Троицы, знаете, в трех разных видах и в телах. Бог Отец является в виде там, по-моему, негритяне, там Иисус в виде рабочего, а Дух Святой в виде какой-то там женщины азиатского происхождения. У него совершенно неправильное представление о воплощении Христа, о пути спасения, потому что он в этой книге утверждает, что Иисус – наилучший путь к Богу. наилучший, это значит не единственный, ну просто один из лучших путей. Там столько ересей. И когда я услышал, когда человек говорит, эта книга изменила мою жизнь, что там можно было, что там можно изменить? Если Писание говорит, что любая ересь разрушает веру, что там может изменить? И она с таким восторгом дает другой, почитая эту книгу. Как такое вообще может происходить? И это говорит о том, что человек не знает истину, не знает Божьего Слова. Или сегодня, например, в интернете вы можете найти, знаете, много свидетельств людей, которые заявляют, что они побывали в аду, они побывали в раю. И они рассказывают, что они увидели в аду, что они увидели в раю. Одна из таких, ну, может быть, даже, ну, может быть, для многих неизвестных книг, но есть такая книга «Объятая тьмой». Одна женщина, Бетти Иди ее зовут, она объехала там Америку, Европу со своими свидетельствами того, как она побывала в раю, как она видела Иисуса Христа и что ей сказал Иисус Христос. Ну, несколько моментов из ее книги. Иисус Христос ей сказал, что мы ни в коем случае не должны критиковать никакую религию, что все религии созданы Богом. Потому что одна религия не может удовлетворить в полноте душу человеческую. И потому что, поэтому человеку нужно переходить с одной религии в другую, с одной церкви в другую. И ну, я дальше даже не буду рассказывать, чего еще там она говорила. И для нас однозначно эту книгу нужно назвать не «Объятая светом», а «Объятая тьмой». Потому что все, что она говорит в этой книге, это дьявольская ложь. И удивительно, что с этим свидетельством она проехала чуть ли не всю Европу, и в христианских церквях люди воспринимали это свидетельство с восторгом. Как такое может быть? И мы видим урок из истории. Это всегда процесс постепенный. Сначала у человека охладевает любовь к Богу. Потом человек становится терпимым ко греху. Потом он начинает оправдывать свой образ жизни. Потом ему неинтересна сама истина. И он вообще не разбирается, где истина и где ложь. Четвертый этап отступления, посмотрите. Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это очень печальное состояние. Когда человек думает, что он-то верующий, что он-то спасенный, но когда он, написано, носит имя, это значит, что он внешне совершает еще какие-то обряды. Он может с вами рассуждать о Библии, о каких-то богословских вопросах. Он может говорить и бить себя в грудь, что главное, чтобы Бог в сердце был, в душе. Но у него-то там Бога уже нету. Он мертв, его уже не просто истина не интересует. Его не интересует сам Иисус Христос. Осталась только внешняя оболочка. Вы знаете, это такое, когда, как знаете, видите труп. Да? Внешне вроде бы все красиво, но когда прикасаешься, понимаешь, что прикасаешься к чему-то мертвому, безжизненному. Вот точно так же все это превращается в такую мертвую религию, формальную религию, где внешне все может быть красиво, где внешне происходят какие-то действия, но сам Христос этим людям не нужен. Знаете, что по нашей статистике сегодня говорят, что в Белоруссии 80% православных христиан. Но скажите, сколько из этих 80% носят имя, и сколько из этих 80% любят Христа, послушны Христу и доверяют Ему свою жизнь? Я думаю, что процент мог бы быть ужасающим, если бы сам Христос, не люди, а сам Христос оценил и дал ситуацию. И последнее обличение последней церкви, оно самое суровое. Потому что положение последней церкви было самое печальное. Посмотрите на следующие стихи. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Духовное ослепление. Полное равнодушие к Богу. При этом здесь можно увидеть самовосхваление. Когда люди не могут уже оценить своего истинного состояния, полное духовное ослепление и самодовольство. Это очень печальное состояние. И когда мы читаем, мы видим, что в самом начале Христос призывает к реформации, к изменениям. Он говорит церкви в Эфесе: «Покайся и вспомни прежние свои дела». И этой последней церкви Христос скажет: «Будь ревностен и покайся». И именно к этому призывали реформаторы – вернуться к Евангелию, вернуться к Божьему Слову, оставить мертвую религию. Какой смысл во всех этих действиях, во всей этой литургии, во всех обрядах, в этих таинствах, в индульгенциях? Какой смысл во всем этом, если люди не любят Бога? Если в жизни людей нет покаяния? Если люди не послушны Христу? Если Евангелие не меняет жизнь, какой смысл во всем этом? Никакого. И поэтому самый первый тезис из 95 тезисов Мартина Лютера, который он когда-то в 16 веке прибил к дверям храма, он был именно связан с покаянием, потому что покаяние – это первая поворотная точка, когда жизнь человека может измениться. И Мартин Лютер написал так: «Своими словами покайтесь, наш Господь Иисус Христос стремился выразить мысль о том, что вся жизнь верующего должна быть ничем иным, как покаянием». В книге Иеремии пророк говорит: «Когда я был обращен, я каялся». И когда Иеремия говорит «я каялся», это не был какой-то одноразовый момент, это продолжающееся действие. Поэтому точно так же в жизни каждого верующего, когда Христос призывал и говорил «покайтесь и уверуйте в Евангелие», то эти слова можно было перевести еще и так: «пребывайте в покаянии и в вере». Поэтому если человек истинно покаялся в начале пути, то в течение всей своей христианской жизни его покаяние будет углубляться. Если человек пошел за Христом и поверил в начале пути, то в течение его христианской жизни он и дальше будет пребывать в вере. И это как раз и есть свидетельство истинного обращения. Вера растет, покаяние углубляется. И заканчивая проповедь, хотел еще привести несколько стихов из послания апостола Павла. Два стиха. Посмотрите, пожалуйста. Первый отрывок заключен в первом послании к Коринфянам. 13-11 глава, 3 стих. Вспомните жизнь апостола Павла. Второе послание Коринфянам мы с вами уже давно изучаем. И вы можете увидеть, что это довольно-таки мужественный человек. Апостол Павел – мужественный человек. Его бьют палками, камнями, он терпит кораблекрушение. И тем не менее он идет и проповедует Евангелие. Очень мужественный человек. В прошлый раз, когда мы говорили, как Евангелие должно изменить наше отношение к смерти, мы видим, что это человек, который не боится смерти, потому что он знает, что ожидает его за этим порогом. И все же есть что-то в его жизни, чего он боялся. Разве такой человек может чего-то бояться? Я вот нашел один отрывок, где сам Павел говорит, что он чего-то боится. Посмотрите, чего он боится. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Он знает вот эту нашу склонность к отступничеству. Он знает, что мы живем в мире, где много лжи, обманщиков, ересей и людей, которые хотят, чтобы церковь ушла с этого пути. Он знает, что у нас внутри есть наш враг, греховная природа, который тянет нас назад. И он говорит: «Я боюсь, чтобы прошло время, и чтобы увидеть вас, что вы продолжаете держаться за истину Евангелия. И в другом послании, послании к римлянам, после того, когда он изложил суть Евангелия, он призывает постоянной реформации разума и сердца. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это призыв постоянной реформе собственной жизни, собственного сердца. Мы нуждаемся в этом постоянно. Потому что в мире столько много всего, что тянет нас назад к этому миру. И если мы постоянно не будем сверять свою жизнь с евангельским учением, очень незаметно, очень постепенно мы можем отступить от Бога живого. Последний такой пример, который хочу привести. Летом в том городке в Латвии, где мы были, там недалеко протекала река Двина. Погода была хорошая, и некоторые из нас, мы ходили купаться. Река с течением. И вы знаете, если, например, вы плохо плаваете и будете плыть против течения, вы не проплывете настолько сильное течение. Но я помню, что вот мы с Колей поплыли, мы вот с пирса этого прыгнули, поплыли, отплыли какое-то время, и буквально сколько-то секунд, я не знаю, мы в воде перекинулись с ним несколькими словами. Мы поворачиваемся к берегу, и я смотрю, что нас уже отнесло метров на 20 от этого пирса. И я подумал, так быстро, вот несколько секунд мы просто поговорили, несколько секунд мы не сопротивлялись, и мы уже в 20 метрах от этого пирса. И поймите, что мы все в этом мире, мы плывем против течения. Если вы хотите жить духовной жизнью, жить жизнью послушанию Христа, вы будете чувствовать это сопротивление. Как только вы сообразуетесь с веком сим, сопротивление исчезает, потому что вы начинаете плыть в том же направлении, в котором и плывет мир. Как только вы захотите идти за Христом, вы почувствуете это сопротивление. И если вы постоянно не будете сопротивляться этому миру, то в конечном итоге вы сообразуетесь с веком сим. В XVI веке церковь очень далеко смыла этим течением от Евангелия и от Писания. И как тяжело было возвращаться назад. Поэтому это призыв апостола Павла сегодня актуален. Урок из истории в том, что у нас есть склонность к отступничеству. И реформация нашей жизни, нашего сердца по евангельскому учению нам нужна постоянно. Аминь. Давайте помолимся.